Podfm.ru представляет. Алексей Пехов. Страж. История вторая. Ключ от рая. Часть четвертая. Окончание. Дорожный трактир «Ездовая корова» с огромной вывеской, изображавшей очень довольную жизнью пегую буренку под рыцарским седлом позапрошлого века, стоял в некотором отдалении от деревни у большого капустного поля и совсем рядом с берегом широкого, медленно текущего Грейна. Из постояльцев в нижнем зале находились два купца с цепями Лавендузского союза. Оба важные, в дорогой одежде из лучшего сигистского бархата с многочисленными перстнями на пальцах. Их слуги и охрана остались на улице рядом с телегами, а господа неспешно поглощали каплунов и дорогое витецкое вино из личных запасов трактирщика. Еще одним ставшим на постой был господин в приметных красных чулках странствующего маэстро фехтования. Я не видел застежки на его поясе, так что ничего не мог сказать о том, к какой школе он принадлежит, но, судя по берету с шашечками, она находилась в Южном Огерландере. Рядом с мастером, возвышаясь над столом, торчала рукоять двуручного меча с необычайно сложной гардой. Кроме постояльцев, были и просто посетители, в основном местные, пришедшие из деревни. Ремесленники и крестьяне, всего 15 человек, пили пиво, не обращая на нас никакого внимания. Мы решили остановиться здесь на ночлег. Хартвик, отказавшись от еды, ушел в комнату. Я же сидел за столом, решая, что делать дальше и где добыть лошадей. Когда в трактире появился проповедник, я ничуть не удивился. «Ты никогда не можешь потеряться насовсем», — вместо приветствия сказал я ему.
«Я заблудился, как овца потерянная», — процитировал он. «Ты бегаешь так быстро, что за тобой не успеть».
«Скажи уж честно, что ты терпеть не можешь стычек и драк».
«В отличие от пугала, я не кровожаден», — заявил проповедник, усаживаясь напротив. «Кстати говоря, оно пришло со мной и сейчас сидит в курятнике. Мне кажется, несушки со страху забыли, что такое нести яйца. Хотел с тобой поговорить. Не то чтобы я волновался. Грубо говоря, мне плевать на твои поступки, но ты слишком рискуешь. Магистры могут разозлиться».
«Магистры в любом случае разозлятся», — не согласился я с ним. «Это их обычное состояние».
«Ты нарушаешь приказ».
«Ты ведь знаешь, что я не могу поступить иначе. Вести Хартвига словно овцу на закла...» Я не договорил, потому что предмет нашего разговора спустился в зал, подошел к стойке, взял две кружки с пивом и направился к столу.
«Его жизнь стоит таких неприятностей?»
Я посмотрел проповеднику в глаза, сказал негромко. «Любая жизнь стоит неприятностей. Особенно если из-за тебя она может прерваться».
«Надо поговорить!»
Хартвик поставил передо мной одну из кружек.
«Если не в Багижом, то куда мы едем? Я помню местность, сам составлял карты, это другое направление, земли при под боком. И почему ты вдруг поменял решение?»
«Если говорить о первом вопросе, то сейчас наша цель как раз при. До него всего 3 дня пути. Это морское государство не любит Фервальден почти так же, как его не любит Лезерберг. Старые территориальные споры еще со времен крестовых походов на хакжитов сыграют нам на руку. Я доведу тебя до границы, а ты уже самостоятельно доберешься до Пулу. Там в порту сядешь на первый же корабль и уплывешь. Если поступишь по уму, когда прибудешь на место, сядешь на еще один, который будет плыть еще дальше. А там тебе придется затеряться и сидеть тихо, точно мышка.
Уплыть? Покинуть княжество? Ты с ума сошел? У меня здесь семья!
Жена? Дети? Родители?
Нет, дядюшка!
Думаю, ему не очень приятно будет хоронить племянника. Давай я тебе очень доступно объясню, какой ты дурак. О, я верю, что у тебя есть способности, не сомневайся. Если бы их не было, никто бы за тобой так не бегал. Скольких ты успел избавить от грехов, прежде чем тебя сцапали?
Ну, двоих, нахмурился Хартвиг.
Не так уж и плохо. Но слишком мало. Людей с мраком в сердцах очень много. Я хочу спасти как можно больше.
Думаешь, за твои заслуги папа подарит тебе свои алые башмаки, а ангелы проводят в рай с трубами и пением? Ехидно спросил я.
Было бы неплохо, нагло ответил он.
Я стал серьезным и, наклонившись к нему, сказал:
не будет ангелов, Хартвиг.
И папских башмаков, и людской благодарности тоже. Последнее гораздо большая редкость, чем первое и второе. И мир тебе не спасти.
Отчего же?
Он отхлебнул пиво, посмотрел на меня из-за кружки.
«Если я пойму, как управлять моим даром и как этому можно научить других людей...» «Придурок, прости, Господи!» —
обреченно вздохнул проповедник, слушавший наш разговор.
«Или опасный идеалист, что, впрочем, одно и то же. Послушай Людвига, сиди как мышка, и тогда, возможно, ты проживешь достаточно долго для того, чтобы увидеть райские кущи».
«Он хочет сказать, что как только ты начнешь применять свой дар... сразу быстро умрешь», — пояснил я. «Ты умеешь очищать души, понимаешь это?»
«Конечно», — с достоинством ответил он. «Но можно подумать, я такой первый».
«Нет, не первый», — усмехнулся я, не чувствуя никакой радости. «Был еще один человек. Кажется, его звали Иисусом». Хартвиг поперхнулся пивом и закашлялся.
«Честное слово, я не могу понять, почему ты не видишь всей опасности твоей ситуации», — устало сказал я. «Ты умеешь делать то, что не делает никто другой. Картограф Хартвиг, по сути дела, является гарантированным пропуском в рай. Как ты думаешь, сколько властимущих вцепятся из-за тебя друг другу в глотки? Каждый хочет оказаться в райских кущах, а не в чистилище. И он ради этого пойдет на все, на любые преступления, потому что ты снимешь пятна с его души за эти поступки. Ты станешь очень ценным приобретением. Тебя запрут в золотой клетке, а может, в каменном мешке. И будешь спасать не мир, а одного князя или герцога, или короля, или кардинала. Представь себе, князья церкви рвутся попасть в рай не меньше простолюдинов. И у некоторых за душой достаточно много грехов, чтобы опасаться будущего. Даже наместник Бога на земле не снимает пятна, всего лишь отпускает грехи.
«Пока я слышу только о клетке, но не о смерти», — напомнил мне Хартвиг.
«Изволь услышать и о ней. Есть люди, которые убьют тебя за твои способности. Кто-то из зависти, кто-то из страха, кто-то из религиозного рвения, а кто-то из личной выгоды, потому что ты представляешь угрозу для церкви, к примеру. Они вряд ли готовы к тому, чтобы появился новый Сын Божий».
«Я не Сын Божий», — возразил он.
«Что с того? Найдутся люди, которые сделают тебя им. Поставят под свое знамя, повернут против святой Курии. В мире полно еретических учений. А если с ними будет Христос, способный на такие чудеса, не значит ли это, что правда на их стороне?»
Хартвиг прикусил губу, задумался.
«Скажи, какому клирику понравится, что ты делаешь то, что не умеют они? Из-за еретических государств церковь теряет стабильную власть. Ты — тот, кто может пошатнуть ее еще сильнее, а потому солдаты Христовы постараются уничтожить тебя. Монахи из ордена святого Каликвия занимаются этим с зари христианства, я бы не рискнул вставать на их пути. А если ты попадешь в руки ордена праведности, они вытрясут из тебя все, что ты знаешь, в надежде на то, что твоим способностям действительно можно научиться. Ну и потом закопают тебя в каком-нибудь безымянном овраге, чтобы ты не научил еще кого-нибудь».
«А братство? Что сделают стражи?»
Я вздохнул, оперся локтями о стол, поглядел по сторонам, но никто не интересовался нашей беседой.
Братство, мой друг, убьет тебя довольно быстро и безо всяких колебаний. Мне кажется, ты жив лишь потому, что они не уверены, не научил ли ты еще кого-то тому, что умеешь сам. Когда магистры убедятся, что ты такой единственный и уникальный, ты умрешь. Видишь ли, для многих из нас ты представляешь весьма серьезную опасность. Темные души остаются в этом мире лишь потому, что боятся ада. Грязные и злые, измененные, они живут среди людей, и такие, как я, охотятся на них и уничтожают. Ты же хочешь очистить людей, из которых появляются объекты моей охоты. Разве это плохо, избавить мир от темных чудовищ? Хорошо, в твоем понимании. Но вот только стражи останутся без работы. Потому что если появятся те, кто чистит пятна, и их будет много, братство станет историей. Никто из нас этого не хочет.
«Речь ведь идет не о том, что я берусь за чужую работу», — сказал Хартвик,
и взгляд его стал пристальным и понимающим.
«Я знаю, что стражи получают, уничтожая души. От этого тяжело отказаться».
«Я бы сказал, невозможно», — тихо ответил я ему. «Именно поэтому тебя убьют. Чтобы не отказываться. И чтобы ты не попал в руки нашим врагам, ордену, который бы обратил твои умения против нас. Твоя жизнь висит на волоске. Как только мой друг Карл поймет, что в Багижоме нас ждать не стоит, магистры перестанут выжидать». Хартвик провел пальцем по краю кружки.
«Но ты, несмотря на все сказанное, меня спасаешь».
«Пытаюсь спасти».
«Это не важно».
Я переглянулся с проповедником и сказал:
«Я тоже идеалист. Мне претит мысль, что я везу тебя на заклание, ибо мне не нравится библейская история про отца, решившего отдать своего сына в жертву Богу. Есть в этом что-то противоестественное тому, чему учит Всевышний.
Что до угрозы от тебя, на мой век душ хватит. Если ты изменишь мир, то очень нескоро. Стражи не всегда справляются с темными сущностями, потому что их слишком много, и поэтому люди гибнут. Я не вижу беды, если всем станет чуточку легче, и они перестанут бояться тех, кто живет рядом с нами».
«А что братство?»
«Я скажу, что ты сбежал. Несколько наивно, но пусть они попробуют проверить».
«Тебе так просто этого не спустят», — скривился проповедник.
Я знал это, но не хотел обсуждать. Ни к чему. И так каждому понятно, что я идиот, рискующий всем ради незнакомого человека. Впрочем, у меня была в этом своя цель. Я искренне верил, что живой Хартвик для будущего гораздо важнее, чем мертвый. А тот, кто так не считает, пусть посмотрит на останки людей после того, как на них напала одна из темных душ. Лично я хотел бы надеяться, что в будущем темных сущностей среди нас не будет.
Лошадей удалось купить только за Вертенштайном, после того, как мы полдня топали на своих двоих. Мечтать о такой роскоши, как дилижанс, не приходилось.
Мне не понравился человек, крутившийся недалеко от нас, пока я торговался с продавцом. Поймав мой взгляд, незнакомец поспешно растворился в толпе. Оставалось лишь гадать, кто это был. Карманник, которого я спугнул, или соглядатый? В любом случае, я решил не искушать судьбу и свернул на дикие лесные дороги подальше от основных трактов. В одной из таких рощ Хартвик и познакомился с Пугалом. Оно неподвижно стояло возле рябины, надвинув соломенную шляпу на глаза, и казалось форменным разбойником, поджидающим одинокого спутника. Увидев его, мой спутник чуть не свалился с лошади.
«Господи, что это?» — вскричал он. «Ты его видишь, Людвиг?»
«Вижу. Знакомься, это Пугало. Оно иногда путешествует со мной». Оно выдержало мой взгляд. Я удовлетворенно вздохнул. Никаких жертв во время своего отсутствия страшилище не нашло. Оно соблюдало наши негласные договоренности.
«Оно темное! Чернее ночи! Там внутри!» — сказал Хартвик.
«Никогда не встречался с одушевленными?» — негромко спросил я.
«Одушевленный? Он? Не знал, что они так же, как души, могут быть невидимы для обычных людей».
«У некоторых одушевленных есть такая способность», — подтвердил я, глядя, как Пугало вышло на дорогу и поплелось следом за нашими лошадьми.
«Если, конечно, у них достаточно сил для этого.
Тогда они могут покидать предмет, в котором зародились, и гулять, где пожелают. Но время от времени им следует возвращаться в свою оболочку, чтобы отдохнуть. Так что иногда пугало отправляется на свое ненавистное ржаное поле.
Всегда хотел узнать, как в предмете зарождается душа.
Никто не знает. Теологи, ученые, клирики и профессора просвещенных университетов спорят до сих пор. В Библии об этом ни слова, но, как ты знаешь, Святое Писание трактует кто во что гораст. Я с намеком посмотрел на проповедника. Он любитель искажать содержимое молитв и библейских цитат. Иногда предметы становятся одушевленными, и их сущность либо светла, либо темна. В большинстве своем им нет дела до людей, но порой случаются и исключения. Как с пугалом.
«Я мог бы попытаться очистить его от тьмы», — предложил Хартвик.
Услышав это, проповедник расхохотался, а страшило взялось за серп. Я успокоил его жестом, сказав спутнику: «Не думаю, чтобы ему было интересно потерять свою сущность».
«Ты ведь страж! Что тебя может связывать с таким темным существом?»
«Мое мировоззрение говорит мне, что ни одно зарождение души не происходит без причины, какой бы то ни была. И не всегда темная сущность, даже такая опасная, как наш общий друг, причиняет вред людям».
«Он причиняет?»
«В прошлом, да. Но теперь у него есть шанс исправиться и направить свою кровожадность на добрые дела». Хартвик посмотрел на меня так, словно я его разыгрываю. Впрочем, он близок к истине. Пугало опасно, я сознаю это. И, на мой взгляд, лучше, чтобы оно было со мной, чем осталось на том поле совершенно без присмотра. Я в состоянии сделать так, что оно пожалеет, если его серп коснется невинных жертв. А убивать... Я уверен, что выйду из поединка победителем, но не уверен, насколько целым, чтобы насладиться победой. Убийство не выход, а всего лишь следствие наших поступков. Если его можно избежать, я только за.
Я слышал разговоры о том, что если в зародившейся душе царит тьма, винить за это следует бесов. Вроде как они вселяются в предметы, точно в людей.
«Ну тогда в пугале сидит что-то покрупнее рядового беса», — осклабился проповедник. «Какой-нибудь бегемот или осмодей, никак не меньше».
«Заткнись», — прорычал я. «Скоро ночь. Накликаешь на наши головы, старая ворона». Он обиделся, но чушь пороть перестал. Мы с Хартвигом выехали из рощи, остановившись на границе большого необработанного поля. Далеко-далеко впереди, в лучах вечернего солнца, сверкала гладь Ятлатских озер. Мы медленно направились в их сторону, не желая подгонять уставших лошадей. Несмотря на ранний вечер, все еще припекало, и горячий, густой, точно патока воздух, сильно пах разнотравьем. Хартвик закатал рукава рубахи и невинно поинтересовался:
«Могу я задать вопрос?»
«Попробуй».
«Сколько душ ты уничтожил?»
«Знаешь, я не имею такой привычки считать сделанную мною работу». «Много».
«Достаточно много для того, чтобы прожить лишний год или два?»
Я небрежно пожал плечами. И вправду не знаю, сколько из них забрал мой кинжал.
«Многие стражи не любят».
Хартвик говорил небрежно, но от меня не укрылось, что его интересует этот вопрос.
«Считают, что вы получаете незаслуженно дополнительные дни жизни».
«Все верно. В Равалии, Витильской и Прогансу мы вне закона. Да и в некоторых других местах тоже. Поэтому я не спешу носить кинжал на всеобщее обозрение».
«Каково это иметь такой дар, Людвиг?»
«Я могу то же самое спросить тебя о твоем. Иногда от этого устаешь, иногда нет. Многие умирают от зависти из-за того, что мы способны немного продлить свою жизнь». Хартвик рассмеялся.
«Извини, страшно, смерть одной души от твоего кинжала добавляет половину дня к жизни, дарованной тебе Создателем. Это немного. Чем больше душ уничтожишь, тем дольше проживешь. Я слышал, некоторым из ваших магистров давно перевалило за сотню лет, при том, что стариками они отнюдь не выглядят».
«Можно накопить сколько угодно дней жизни, но в итоге умереть из-за того, что упал с лошади. Или в тебя воткнули стилет. Или ты просто-напросто простыл и помер от горячки. Так что всякое накопление может закончиться ничем».
«Но ведь если повезет, Это шанс прожить гораздо дольше, чем тебе отпущено при рождении, и к тому же не слишком-то старее.
«Не спорю», — дипломатично ответил я.
«Знаешь, когда я был маленьким, то мечтал стать таким, как ты. Все время ждал, что в дверь постучит страж и заберет меня в свою школу. Но он не пришел, и сейчас я начинаю понимать, хорошо, что так получилось. Я желал лишь жить долго, а не помогать другим».
«Жить долго — естественное желание любого разумного человека, поверь мертвецу», —
скрипучим голосом сказал проповедник. «Скажи, Хартвик, что с моей душой?» — спросил я. «Много ли на ней пятен?»
«Я думал, ты никогда не спросишь», — улыбнулся он. «Они есть, впрочем, как и у всех людей. Кто из нас безгрешен? Но ничего такого, чего тебе стоило бы бояться. Хочешь, я очищу ее в два счета?»
«Благодарю, но не стоит».
«Интересно, почему?»
Он склонил голову на бок. «Мои грехи и только мои. Мне за них и отвечать. Не желаю, чтобы кто-то вмешивался в мою душу. Извини, если обидел».
«Да нет, не обидел. Я прекрасно тебя понимаю».
«Я считаю, то, что ты делаешь, жульничество», —
безапелляционно заявил проповедник.
«Это все равно, что держать в рукаве несколько фараонов во время карточной игры. Конечно, неплохо прийти к старому Петру чистеньким и уверенным в том, что он распахнет перед тобой райские врата, но это...»
Они начали диспут и спорили до тех пор, пока мы не подъехали к озерам. За ними начинались бесконечные деревушки, растянутые вдоль границы княжества. Приличный трактир с минимальным количеством клопов мы нашли не сразу и, поставив лошадей под навесом во внутреннем дворе, остановились на ночлег. Ложась спать, я думал о том, что еще один день прошел, и до цели осталось совсем немного. Последнюю ночевку перед При мы провели в открытом поле. Я не желал рисковать, даже несмотря на то, что дороги оставались спокойны. То ли нас потеряли, то ли действительно у страха глаза велики, и Хартвига искали куда меньше, чем я думал. Лично меня такое спокойствие вполне устраивало. Оставалось только радоваться, что у кого-то не хватило сил и умения на облаву. Проповедник высказал идею, что если бы все желающие добраться до картографа действовали вместе, нас бы давно уже нашли. Я был склонен с ним согласиться. Поодиночке им просто не хватает ресурсов, чтобы быть вездесущими и перекрыть все дороги. Край, по которому мы ехали, был глубокой провинцией, находящейся на самом юго-востоке Фервальдена. Аграрная область, где практически не встречалось крупных городов, но зато было полно деревушек, не отличалась большим количеством населения и путников, несмотря на близость При. Торговые тракты лежали западнее, а здесь была тишь да гладь. Именно поэтому я и выбрал это место. Не могу сказать, что мы с Хартвигом сдружились. Слишком мало времени друг друга знали. Картограф оказался неплохим человеком, пускай и с несколько идеалистическими взглядами, из-за чего постоянно вступал в прения с желчным проповедником. Мы остановились на границе, отмеченной всего лишь старым каменным столбом. «Здесь мы простимся», — сказал я. «Мне придется вернуться назад в Тринс и сказать своим, что я тебя упустил. Постарайся нигде не задерживаться и поскорее добраться до Пулу. Держи. Здесь 15 дукатов. Этого тебе должно хватить и на плавание, и на то время, пока не обустроишься на новом месте».
«Спасибо за помощь», — поблагодарил он меня, протягивая руку.
Я пожал ее, искренне пожелав удачи. Он улыбнулся и поскакал прочь. Я смотрел ему вслед, пока Хартвик не пересек деревянный мост через небольшую речку и не скрылся за мельницей. После этого развернул лошадь и неспешно направился назад. В единственном постоялом дворе, большом и светлом, с цветочными горшками, на окнах, утопающих в герани и фиалках, я встретил Карла. Высокий страж сидел за столом, не притрагиваясь к вину, и ждал меня. Улыбка, адресованная мне, вышла у него виноватой и сочувственной. Я нахмурился, подошел, сел.
«Здравствуй, Людвиг», — сказал он. «Извини, что все так получилось с этим парнем. Это не в моей власти».
«Ты следил за мной?» — прищурился я.
«Нет, не было нужды. Сам ведь сказал, привычки пора менять. Было понятно, как только ты узнаешь, что к чему, в Багежоме ждать тебя не имеет смысла. При единственное и самое близкое место, куда ты мог направиться».
«Ты сумел меня удивить», — сухо ответил я.
«Я здесь ни при чем. Тебе письмо от магистров со следующим приказом».
Он положил конверт на стол, и я, не глядя, спрятал его в карман. «Они решили, что будут делать с этой проблемой?» Карл вздохнул, посмотрел на меня виновато и с сочувствием сказал:
«Все было решено изначально. Я сделал свою работу, ты сделал свою работу, другие сделают свою. Извини».
Я вскочил с грохотом, опрокинув стул.
«Не надо», — сказал он мне тихо. «Все равно уже поздно».
Я оскалился, точно зверь, и, не сказав ему ни слова, выскочил на улицу. Лошадь неслась галопом, и дорога мелькала передо мной со скоростью мысли. Горячий, пряный ветер бил в лицо. Деревья, мост, мелководная река, мельница, и снова деревья уходили за спину, терялись в облаке поднявшейся пыли. Я нашел его в придорожной канаве, среди больших лопухов, на листьях которых, словно смола, блестели темно-красные капли. Хартвик лежал на спине, глядя незрячими глазами в бездонное, ожидающее осени небо. Я не стал считать оставленные кинжалами раны на его теле. Их было много. Слишком много, чтобы я смог об этом когда-нибудь забыть. В последние дни я часто думал о последствиях моего поступка. О том, к чему это могло привести не только братство, где магистры слишком дорожат своей властью, но и весь мир. Каков был шанс, что Хартвик поймет и научит других? Ничтожный, но его нельзя было исключать. Что бы произошло? Изменилось ли все, что окружает нас? Стали ли бы люди другими? Стали ли люди другими? Лучше и чище, чем сейчас? Достойнее и честнее? Или же наоборот, все стало бы только хуже, и мир погряз в войнах и тьме? Я никогда этого не узнаю. Знаю лишь, что поступил так, как считал правильным. Прежде всего для себя. Но сделал слишком мало для того, чтобы спать спокойно.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.